Радио «Вера» представляет.
Антоний Погорельский. Монастырка. Часть первая. Глава первая. Вместо предисловия. Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтобы затормозить колесо. «Далеко ли до Эр?» — спросил я его. «До будущего верстов с пять добрых», — отвечал он. «А дорога хороша?» «А то ж, дорога гладка, только песков богато». Примечание автора. «А как же, дорога гладкая, только песков много». «Так не скоро ж мы доедем», — подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую открытую мою коляску. «Дай бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей». Читателю, желающему знать, куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на крестины к знакомому мне помещику, жившему от меня в верстах 70. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы родившемуся у него первому ребенку, и я принужден был принять его приглашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренне сожалел, что выбор его пал на меня. Крестины по особенному случаю назначены были часу 8 утра, тот час после ранней обедни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более 20 верст. Станции в Малороссии теперь довольно исправны, думал я, и лошади везде хорошие. И так я легко могу совершить путь свой до сумерек. В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу. «Человек предполагает, а Бог располагает», — говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде только что возвратившиеся с гону, и хотя на каждой станции, к утешению моему, предсказывали мне, что на следующей я найду коней свежих, но предсказания эти, к несчастью, не сбывались. Лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец, на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе, кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтобы удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украинец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принес запачканный лист бумаги, вероятно, служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании, и на котором, кроме выписок из подорожних, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать. «Что это за вздор?» — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу. «Разве нет у тебя порядочной тетради?» Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова. «Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?»
«Нема».
«Как нема? Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?»
«Эге».
«Ну, так зачем же ее нет?»
«Пане, не все то робится, что приказывают».
Примечание автора. «Сударь, не все то делается, что приказывают». «Как?» — вскричал я с возрастающим гневом. «Ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не все делается, что приказывается?»
«Не, пане, не фастаю».
«Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства?»
«А коли в мене нема бумаги?»
Примечание автора. «А когда у меня нет бумаги?» Делать было нечего. Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки 10 лошадей должны находиться на станции. «Где же эти лошади?» — спросил я. Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома,
что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавшей к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству. Флегматик-писарь отвечал преравнодушно: «Як заугодно». Наконец, флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я, признаюсь, теперь в грехе потерял из вида, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военной стариной, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и бог знает чем. Но лишь только я возвысил голос, как писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывая пальцем на ухо, и твердил только: «Звените, ваше благородие, я ничего не чую». Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвижной физиономии упрямого украинца, и глухота его прошла только тогда, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару священника, а другую у шинкаря-еврея, и таким образом доехать до следующей станции, где не будет, верно, никакой остановки, потому что там город, и в случае нужды достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно согласился. Не прошло получаса, как коляска моя за двойные прогоны была заложена тощей четверкою, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтобы их не загнать. Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишние, ибо лошади шли обычным шагом, немало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку, и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом, дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы. Лошади мои, сбежав с пригорка маленькой рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, коей, как гласят многие печатные книги, нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах надо мной висевших, как вдруг полившийся крупный дождь выявил меня из задумчивости. Верх моей коляски, признаться немного подержанной, поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был для охранения себя от дождя ограничиться желанием, чтобы непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения. Когда мы доехали до маленького города Р, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки. Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтобы на другой день, на рассвете, отправиться к месту моего назначения. «Слава Богу!» — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась перед небольшим по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика осветился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальную свечкою, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни «Не ходи грицу на вечернице». К тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме. И расположение это немало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица, довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселой улыбкой, положила гитару на стол. «Это дочь моя», — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием. «Она играет на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание, да ведь нельзя же иначе. Сами вы знаете, наше дело дворянское». В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого роду, и везде почти я находил старушку-хозяйку, молодую дочь и гитару. Везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне. Везде, так же я, если о том осведомлялся у других, узнавал, что дворянство это довольно сомнительно, но об этом в другой раз. Шляхетные мои хозяева угостили меня очень хорошо, напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной софе, чтобы поспать несколько часов. Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжения ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых, но нелегко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я. С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку и, хотя издали, но с некоторым удовольствием смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры. Но в то время уже было поздно, и дождь шел проливной. К тому же ничто меня не удостоверяло, что на новой квартире я избегну этой язвы. И потому я принял намерение просидеть, не ложась, целую ночь. Желая хотя немного разогнать скуку, начал я искать какой-нибудь книги для чтения, но поиски мои были напрасны. Между тем, нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок или редикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские редикюли, а особливо читать без позволения хранящихся вон их бумаг. Но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он верно не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Ни медля, ни мало, я начал опоражнивать мешок и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой агарок и завернутый в тряпки мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне показался не очень занимательным. Несколько записок о забранном в лавке чая, сахаре и цикорном кофе, несколько счетов за обеды и ужины проезжающих, рецепт воды для умывания и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дьячка, а другое — от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне на первом уже взгляде отличным от прочих. Но как же удивился я, усмотрев, что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери. По-видимому, они писаны были за несколько лет перед тем воспитанницей Смольного монастыря к ее подруге, но без подписи, не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбуждало мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра. На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, а именно всякий год, когда цветет конопля, расставлять по углам комнат по 3 свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство ее либо вовсе не действительно, либо не каждый год ею употребляется, я оставил ее в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах. Но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чем идет дело, нахмурила брови и бросила на меня сердитый взгляд. Но, пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем одной проезжей госпожой, которой имени она не помнит, что сначала была их целая связка, но потом они растерялись. Вот все, что я мог узнать. Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтобы разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем. Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благоусмотрение его найденные мною в вышереченном мешке 3 письма.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.